Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для ответов на вопросы атеиста. Если вы сами атеист, то добро пожаловать. Мы очень здесь любим атеистов. Если вы не атеист, но вы так или иначе столкнулись с вопросом атеиста, на который вы не нашли ответа, все равно добро пожаловать, это очень хорошо. Давайте этот вопрос обсудим, давайте об этом поговорим. И задавать вопросы можно разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Можно отправлять их на почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru, ask@sergeysobachkalist.ru. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Мы существуем во многом благодаря вот тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, там, ну, может, 1000 рублей. Люди, я не знаю, отказываются от чашки кофе и нам это присылают. Для того, чтобы мы могли продолжать наше служение. И как поддержать нас, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать вот избирательно эту передачу, тоже легко сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. Первая же ссылка будет вести на страничку вот этой передачи. Но перейдем, собственно, к вопросам. Максим спросил, я не успел просто ответить в прошлый раз. Бог знал, что кающийся в течение жизни грешник в конце своей жизни убьет человека и попадет в ад. И все равно принимал его покаяние до этого убийства. Ну, понимаете, когда мы говорим о каких-то гипотетических, воображаемых случаях, нам всегда важно помнить, что эти случаи гипотетические и воображаемые. Потому что мне сложно несколько представить себе человека, который вот в течение жизни пребывал в покаянии, потом кого-нибудь убил. Потому что покаяние формирует определенного рода характер, определенного рода предпочтения в жизни. Поэтому, чтобы человек, который подлинно искренне покаялся, обратился к Богу, пребывал в общении с Богом, вот он потом решил сделаться убийцей, ну, мне это кажется не очень правдоподобным. Но в любом случае Бог принимает покаяние человека, если он кается. Отпадет человек в будущем или не отпадет, это ничего не меняет. Бог принимает покаяние этого человека. Но мы можем тут одну вещь еще отметить, что Священное Писание призывает нас возлагать наше упование на Бога, который нас сохранит от падения. Могущему же соблюсти вас от падения, поставить во славе своей непорочной в радости, как апостол Павел воздает хвалу Богу, он говорит, что только Бог может нас соблюсти. Мы не можем сами себя соблюсти. То есть человек не должен пребывать все время в таком нервном ожидании. А вдруг я что-нибудь сделаю ужасное, отпаду от веры? Ну, ты должен полагаться на Бога, потому что если бы Бог тебя не хранил, ты бы обязательно бы уже давно бы уже впал во все беззаконие и погиб. Ты должен полагаться на то, что Бог тебя сохранит до конца. Не на себя же тебе полагаться в этом случае. На прошлой передаче вам задали вопрос, что условные рептилоиды могут внушить новому поколению людей новые моральные ориентиры. И тогда этот самый универсальный моральный закон будет забыт. На это вы сказали, что в таком случае атеисты не могут предъявлять претензии церковникам. Ведь тогда объективной морали нет. Нет, ну да, но это не ответ на вопрос. У нас все еще остается атеист, который не дает моральных оценок, но задает вопрос о том, что универсальной морали нет. Нет универсальных моральных оценок, нет нравственности. Да, в таком случае атеисты не могут осуждать церковников, но атеистический аргумент от этого не исчезает. Исчезает, потому что он показывает свою внутреннюю противоречивость. Что вы не можете быть последователем атеистом. По крайней мере, атеистом такого рода, который отрицает универсальную мораль. Человек не может отказаться от того, чтобы выносить нравственные оценки. И как только вы открываете любую атеистическую публицистику, там будет огромное количество нравственных оценок. Она будет напряженно моралистичной и рассказывает, какие церковники плохие. Но вы можете рассказывать, какие церковники плохие, только в том случае, если существует некий универсальный нравственный закон, который... Церковники обязаны соблюдать, но не соблюдают. То есть, это им такая вот претензия, которую можно предъявить. Но если не существует атеистов, которые бы не выносили нравственных оценок, не существует людей вообще, которые бы не выносили нравственных оценок. Поэтому тут это указывает на то, что придерживаться атеизма последовательно невозможно. Так не получится. Человек, который будет говорить, что не существует объективной морали, в следующем абзаце будет писать, что церковники такие сяки, костры, инквизиции, вообще там всех замучили. Поэтому любой человек, как бы он ни был антирелигиозно настроен, он неизбежно рано или поздно, скорее в следующем абзаце, начинает апеллировать к объективной морали. Вы знаете, например, известное эссе Ричарда нашего Докинза «Давайте перестанем лупить машину Бейзела». «Let's all stop beating Basil's car». Извините мое произношение, но, по-моему, его не переводили, но оно лежит где-то вот в сети. И Докинз говорит, что... там ссылается на какого-то комика, который, разгневавшись на свою машину, которая вот такая... подло, вот так изменчески и предательски не хочет заводиться, он ее, в конце концов, разносит дребезги. Ну, и мы понимаем, что очень глупо негодовать на машину, очень глупо ей вменять нравственную ответственность. Что-то в ней сломалось, надо чинить. Предъявлять ей нравственные претензии абсолютно бессмысленно. И вот Докинз, он говорит, любое преступление – это же тоже результат того, что что-то в мозгу пошло не так, что человеческий мозг – это такой местный компьютер, такая очень сложная машина, которая может функционировать, наверное, не так, как человеческий мозг, но не так, как компьютер, но мозг – это тоже машина, которая тоже подчиняется законам природы, следовательно, предъявлять претензии преступнику – это такая же бессмыслица, как предъявлять претензии машине. И поэтому наше негодование на злодеев – это просто такой механизм, который в нас встроен эволюцией, чтобы мы, это помогало нам выжить. И мы... Вот как только Докинз прекращает это свое рассуждение, он начинает с большим негодованием ругаться на церковников, так, как будто у них есть свободная воля, и так, как будто они должны следовать нравственному закону. Поэтому ни один живой атеист, вот реальный живой атеист, он не будет последователен в своем провозглашении, что... нравственные требования, они носят такой субъективный характер. Нет, конечно. Где мы вам найдем такого атеиста? Сразу начинаются претензии к церковникам. Сразу начинаются требования формата «ты должен». Вот. Я для того, чтобы, значит, мне понимать, с кем я имею дело, я постоянно читаю атеистические ресурсы. И там постоянно такой нравственный надрыв. Что атеисты нравственно хорошие, церковники, соответственно, нравственно плохие. Если человек душевно болен от рождения, будут ли ему какие-то бумажки от Бога на страшном суде? Насколько я знаю, на Руси умственно отсталых людей всегда старались не обижать и оберегали. Несомненно, Бог в курсе всех обстоятельств жизни человека. Бог в курсе всех его возможностей, и Бог ни с кем не обойдется жестоко и несправедливо. Другое дело, что мы всегда должны помнить, что вышла полная амнистия, что Бог предлагает нам вообще полное прощение грехов, там, не поблажки даже. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Ради его крестной жертвы нам возвещается полное, исчерпывающее прощение грехов. Евангелие – это благая весть о прощении грехов. То есть я не должен там, переживать на тему, а как вот, как мне поблажку получить. Вышла полная амнистия. Мы можем принять ее покаянием и верой в любой момент. Генетики говорят о большом количестве мусорного ДНК, который нигде не используется, но вполне объясняет эволюцию человека из приматов. Зачем разумный замысел оставил такой мусор в теле человека? Ой, ну, там куча, может быть, объяснений. Во-первых, мы можем предположить, что это действительно мусор, и что это побочный эффект того, как Бог запустил процесс, как он дал Вселенной развиваться. Это, в принципе, допустимо, в принципе, возможно. Мы можем сказать по-другому, что генетики пока не поняли, зачем это. И они говорят мусор. Но когда они получше разберутся в вопросе, они скажут, что нет, это зачем-то было нужно. Знаете, по-моему, где-то мелькала даже научная статья, что это на самом деле не мусор. Но в любом случае... Это не аргумент против замысла Божия, потому что, ну, это тоже может быть частью замысла Божия. Почему нет? Почему Бог должен сконструировать человека вот именно так, как те или иные люди считают нужным? Зачем Богу ждать страшного суда, чтобы покарать своих врагов? Что мешает сделать все сейчас? Апостол Петр пишет на это, что Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть Бог дает нам возможность покаяться. И Вселенная существует, Земля существует для того, чтобы Царство Божие наполнялось святыми. Вот в этом цель существования мироздания. И пока Земля приносит Богу святых, мир существует, мир продолжается. Когда Земля придет в такой упадок, что уже святых не будет, тогда благость Божия положит этому миру конец, тогда будет страшный суд. Но пока что у Бога есть причины его откладывать, и одна из таких причин, что Бог долготерпит. Константин. Один священник советует общаться с Богом, но не все достигли его духовного уровня. Риск прелести велик. Ну, христианин в любом случае общается с Богом. Нельзя же быть христианином и не общаться с Богом. Апостол Иоанн пишет: «Сие мы вам возвещаем, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». То есть, если вы христианин, то вы пребываете в общении с Богом. Нельзя же иначе. Мы приняты в семью Божию. Мы сделаны чадами Божиими во Иисусе Христе. Мы имеем в себе Святого Духа, который взывает Абба, Отче. То есть невозможно быть христианином, не иметь личного общения с Богом. Что касается там риска прелести, прелесть – это такая ситуация духовного самообмана, когда человек претендует на какой-то мистический опыт. Ему там ангелы являются, к нему там святые на чай заходят, он там постоянно на короткой ноге пребывает со всеми небесами. И это может быть продуктом его собственного воображения, это может быть неким внушением падших духов. Ну вот классический пример прелести. Я читал историю про монаха, который очень ревностно так подвязался, очень старался. И ему некий голос сказал, якобы от лица Бога, что ты большой молодец, ты очень стараешься, но давай для того, чтобы засвидетельствовать, что ты очень предан Богу, выжги себе глаз. Ну, он взял себе, выжег глаз, и потом его, конечно, это обнаружили, настоятели, стал выспрашивать, в чем Почему так поступил? И тут, конечно, выяснилось, что это классический случай прелести, когда дьявол начинает человека за нос водить и побуждать его каким-то глупым, вредным, разрушительным поступком, якобы от лица Божия. Вот опасность прелести, она существует, конечно, когда человек претендует на какой-то там духовный опыт, глубокую такую какую-то мистическую жизнь. Но христианин всегда пребывает в общении с Богом. Мы всегда пребываем в молитве. Любая молитва – это общение с Богом. Поэтому мы не должны ни в коем случае от этого общения как-то удаляться и закрываться. Мы должны быть в общении с Богом. Если же есть опасения прелести, то очень важно помнить, что мы, как христиане, мы проходим наш духовный путь не в одиночестве, а в церкви. И если там есть у меня какой-то богатый духовный опыт, мне тут голоса что-то говорят, мне какие-то видения видятся, то, конечно же, в этой ситуации я должен пойти и посоветоваться с кем-то духовно опытным. Потому что, да, тут могут быть какие-то духовные опасности, когда человек вот специально ищет мистического опыта. Но что касается общения с Богом, то любой христианин пребывает в общении с Богом. В Завете буквально сказано убивать всех за все, что угодно, но это не за то, что они злые. Полное следование Ветхому Завету только укоренит жестокость. Ветхий Завет не очищал мир от зла. Ветхий Завет – это зло. Ой. Вообще-то Ветхий Завет его стоит читать подряд. Потому что люди иногда выдергивают какие-то отрывки из Ветхого Завета. И в Ветхом Завете мы имеем дело... Вот тут важно помнить, что Библия – это историческое откровение. Оно разворачивается в истории. И Ветхий Завет – это история того, как Бог подготавливает народ к пришествию Спасителя. Но народ, к которому Бог обращается, это народ позднего бронзового века, и это страшные дикари. Страшные. Там в то время считалось совершенно нормальным и необходимым приносить детей в жертву божеству, там, сжигать его в медном идоле Вааля. Потому что считалось, что это должно сработать, потому что считалось, что когда ты приносишь богам самое дорогое, соответственно, они тоже тебе что-нибудь хорошее сделают. И вот в этот мир приходит библейское откровение, и в этом мире Бог наставляет людей, что делать не надо, что делать нельзя категорически. И поэтому Ветхий Завет – книга очень суровая, который Бог имеет дело с теми людьми, с которыми Он имеет. И с нашей точки зрения, уже 2000 лет христианской эры, мы оглядываемся на некоторые фрагменты Ветхого Завета и говорим, ну, какая вообще жуть. Конечно, жуть, это поздний бронзовый век, чего вы хотели. Другое дело, что в том же Ветхом Завете мы видим резкий контраст с языческими законами. Потому что мы должны оценивать как исторический текст Ветхий Завет на фоне параллельной ему истории. И вот в Ветхом Завете уже появляется очень важная идея, что люди обладают ценностью и достоинством, причем независимо от их социального статуса. Все языческие кодексы, ну, «Русская правда», например, это уже там, какой век-то, уже перед крещением практически – любой языческий кодекс, он предполагал четкое деление, что если ты там, убил раба, это одно, убил свободного поселянина, это другое, убил знатного человека, но тут ты попал уже, да. Тут размеры твоих штрафов будут отличаться сильно. А Ветхий Завет говорит, нет, что любой человек обладает ценностью и достоинством. Ты должен заботиться о бедном, пришельце, сироте и вдове. Бог тебя оценивает согласно тому, как ты относишься к наиболее беспомощным и уязвимым людям. Ветхий Завет содержит законы, которые должны были смягчить неравенство, смягчить притеснение. То есть, на самом деле, когда мы читаем Ветхий Завет подряд, мы видим там, как постепенно Бог выводит свой народ к свету. Да, там все начинается с очень, очень низкого уровня. Но Бог берет людей, реальных живых людей, и ведет их постепенно к тому событию, которое является самым важным, к воплощению Иисуса Христа. Антон, как Бог дает вам эту веру, что при этом происходит, что вы чувствуете? Как вам сказать, вера – это скорее не про чувства. То есть, вера – это про волю. Человек может испытывать мистический опыт, и это хорошо, это слава Богу, это Бог дал, за это надо быть благодарным. Но вера – это прежде всего воля человека. Это решение довериться и покориться Слову Божию. Я столкнулся с тем, что Бог реален, что Слово Божие истина. Я принимаю решение сказать Богу «да». Вера – это вот акт воли. Переживания, чувства могут быть там. Это нормально, когда они есть. Есть многие люди, которые обратились. Вот их милость к ним Божия была такая особенная, что они ощутили вот Божие присутствие, Божию любовь. Я время от времени смотрю свидетельства людей, обратившихся, ну, в том же, значит, в сети. И люди говорят, что вот они как-то необычайное какое-то чувство пережили, когда там они стали Библию читать. Такое может быть, и слава Богу. Такое бывает, Бог может это дать. Но вера – это прежде всего акт воли. Это то, что мы выбираем. Так. Гена пишет. Какие компетенции позволяют вам судить о тонкой настройке, квали, эволюции? Потому что неудобные вопросы. Ваш ответ – я не биолог, физик и так далее. Двойные стандарты. Почему ответ «я не знаю» хуже, чем Бог? Значит, компетенции людей, которых я читаю. То есть, смотрите, вот есть специалисты, есть научное сообщество. Я к научному сообществу отношусь с очень большим уважением. Я считаю, что специалисту в общем случае стоит доверять. Если я не доверяю специалисту, я должен объяснить, почему. То есть, я исхожу из такой презумпции доверия. Специалист может, конечно, говорить неправду. Он может заблуждаться, он может отрабатывать какую-то политическую повестку. Такое не исключено. Но я должен всегда это как-то обосновать. Там, если специалист врет, почему я считаю, что он врет? В общем случае, я считаю, что специалистам доверять можно. И вот мне про тонкую настройку в один голос говорят христианские апологеты Ричард Докинс, Стивен Хокинг, который жил и умер атеистом. Факт тонкой настройки признают в том числе абсолютно неверующие люди. В том числе воинствующие атеисты. Если мне рассказывают про тонкую настройку люди самых разных убеждений, которые при этом компетентны в физике, ну, если мне Стивен Хокинг говорит про тонкую настройку, он, я думаю, квалифицированный человек в своей области. Он в космологии понимает, но я не вижу причины в этом сомневаться. Что касается кваля. Кваля – это философское понятие, которое, опять-таки, обсуждают профессиональные философы. Я не профессиональный философ, но я читал профессиональных философов. И поэтому я в состоянии понять, что такое кваля, и в состоянии объяснить это другим. Что касается эволюции, ну вот есть, опять-таки, научное сообщество, которое какие-то вещи об этом сообщает. А при этом, да, есть некоторые вопросы, на которые я не могу ответить, потому что это не моя компетенция. Когда я говорю о тонкой настройке там, квали и эволюции, я могу сослаться на специалистов. Есть какие-то вещи, в которых я специалист, а мнение специалистов я специально не изучал. Но вы ставите интересный вопрос – почему ответ «не знаю» хуже, чем Бог? Потому что мы должны исходить из тех данных, которые у нас есть. Ну вот смотрите, а почему ответ «большой взрыв» лучше, чем ответ «я не знаю»? Почему вот, когда мы имеем дело с наукой, мы не говорим «я не знаю». У нас есть там масса данных, которые указывают на то, что Вселенная образовалась в результате так называемого Большого взрыва порядка 13,7 миллиардов лет назад. И на это все указывает, и ученые нам могут объяснить, почему они считают, что Большой взрыв имел место. И в этой ситуации сказать, а почему ответ «я не знаю» хуже? Да потому что мы кое-что знаем. У нас есть основания полагать, что Большой взрыв имел место. Эти основания нам ученые изложили. Вот точно так же с верой в Бога. У нас есть основания считать, что мир сотворен Богом, и Христос воскрес из мертвых. Эти основания мы можем изложить. Зачем Бог создал животных, можно ли христианину охотиться не для пропитания? Значит, Бог создал животных для из щедрости, потому что Бог пожелал, чтобы они были. Бог пожелал, чтобы человек существовал не в одиночестве, а чтобы человек был частью вот этого природного мира. Можно ли охотиться за забавы для, а не для пропитания? Я думаю, не надо. То есть, бывают ситуации, когда люди охотятся, потому что они этим питаются. Есть какие-то местности, где люди просто этим кормят свои семьи. У них нет другой возможности. Я читал, что какая-то там вот есть местность, где, по-моему, где-то в Америке, но какая-то страшная глушь. И живут там люди бедные, и у них единственное мясо, которое они имеют, это то, что они идут просто охотятся, у них сезон охоты, они заготавливают мясо, потом его едят все время. То есть, если человек охотится, чтобы этим кормить свою семью, то, конечно, он может это делать. Если человек охотится забавы для, и это совершенно не является для него пропитанием, наверное, не надо все-таки, потому что ну, наверное, неправильно все-таки бивать животных для забавы. Для пропитания можно. Я бы сказал, что у нас в Библии не проповедуется вегетарианство. У нас есть масса примеров того, что в Библии, не знаю, там блудный сын возвращается, в честь этого устраивают мясной пир, там заковывают тельцов. То есть для пропитания это можно. Для забавы лучше не надо. Новый Завет придумали греки. Греки чего только не придумают. Вы такие будете смеяться, но Новый Завет придумали евреи. Грек там был, ну, Лука, возможно, был грек. Не факт. Но Новый Завет, вообще-то говоря, предсказан Еремией. И апостолы, они все иудеи, они все происходят из иудейской среды. Так, мусорная ДНК опровергнута. Возможно, кстати, возможно. Станислав, выводом реаниматолога Сэма Парни, кардиолога Пима ван Ломеля, которые в свободное от основной работы время изучали так называемые околосмертные переживания, доверять нельзя, так как никто из них не является нейробиологом. Например, ван Ломель использовал метод электроэнцефалографии, для которого активность глубоких слоев неокортекса недоступна. Книга ван Ломеля полна тенденциозной, неприличной, псевдонаучной бессмыслицы, согласно отзыву анестезиолога Геральда Вурли. А почему нельзя доверять-то, понимаете? Человек собрал определенные данные. Он либо врет, либо не врет. И вот, что касается околосмертного опыта, то этот феномен уже достаточно хорошо известен. Никто не отрицает, что он существует. Конечно же, есть высокий уровень шума, высокий уровень загрязнения, когда, да, действительно, есть люди, которые фантазируют, есть люди, которые пытаются нажиться на популярной теме. Надо как-то стараться фильтровать. Но то, что сам по себе околосмертный опыт существует, это совершенно не является предметом дискуссии. Это, в общем-то, все признают, и материалисты просто ищут этого материалистического объяснения. Но, понимаете, материализм как философия, он не работает независимо от околосмертного опыта. Материализм никак не может объяснить такие явления, как сознание и свободная воля. Вернее, так, сознание и свободная воля – это то, что несовместимо с материализмом. А раз материализм уложен как картина мира, у нас нет никаких оснований отрицать, что человеческая личность, душа, его «я» может покидать тело. То есть для того, чтобы быть спасенным, нужно быть христианином и верить во Христа, а не быть, например, хорошим человеком, буддистом или атеистом. Ваш Бог – это турникет. Я не знаю, что вы имеете в виду под турникетом. Понимаете, в чем дело? Вот такова реальность. Существует Бог. Мы отпали от него в грех. Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И спасение – это наше воссоединение с Богом. Это наше приобщение Его вечной блаженной жизни. Вот спасение – это по определению вот такое состояние, когда мы примирились с Богом, пребываем в Его любви и разделяем Его жизнь, которую Он нам дарует. Спастись – это значит войти в отношения с Богом. И вот для того, чтобы войти в отношения с Богом, нужно этого желать. Нужно этого хотеть. Нужно это предпочитать. И вот что касается хороших человеков, буддистов, атеистов, Бог каждого человека судит индивидуально. Это, слава Богу, не мое дело там кого-либо судить. Бог каждого человека судит индивидуально. Поэтому относительно вечной участи других людей мне вообще нечего сказать. Бог знает, в какой ситуации тот или иной человек жил, что он знал, чего он не знал, какие он принимал решения. Бог ни с кем не обойдется жестоко или несправедливо. Но вот передо мной стоит выбор. Я хочу этого спасения или я его не хочу. Вот Христос принес спасение человеческому роду, но каждый человек должен его принять. Я хочу это принять или я не хочу. Что касается просто быть хорошим человеком, понимаете, в чем проблема с хорошими людьми? Ни один человек не видит себя плохим. Любой человек видит себя хорошим, хотя со стороны может быть очень очевидно, что это не так. Некоторые люди, которые со стороны, мы согласимся, что они жуткие злодеи, они будут говорить, что они-то люди хорошие. Но если убили кого, ну, такова была суровая необходимость. Как какой-то бандит говорил, что я-то человек добрый, совестливый. Если я кого же и убил, так только по делу. А если кого лишнего завалишь, ну, так потом себе места не находишь. Вот прям очень огорчаешься. Одним из самых страшных вообще диктаторов на свете был Пол Пот, который от пятой части до трети населения своей страны истребил. И он потом, когда его свергли, он где-то укрылся, и там его нашли журналисты, взяли у него интервью, спрашивают, ну, а как вы вот там столько народу погубили? Вас как, не беспокоит? Вам не тяжко от этого? Он говорит, а чего это вдруг? Я должен переживать. Я делал то, что было необходимо. Я должен был спасать мою страну. И вот любой человек себя оправдывает. Любой человек говорит, я хороший. И вот для того, чтобы обрести вечное спасение, я должен сказать, нет, я не хороший. Я грешник, и я нуждаюсь в спасении. Поэтому проблема в том, что если, как вам сказать, если человеку сказать, ну, наверное, хорошие люди тоже спасутся, он находится в опасности сказать себе, ну, я-то точно хороший. Чем я не хорош? Я вообще большой молодец. Следовательно, мне не нужно каяться, мне не нужно веровать, мне не нужно приводить свою жизнь в порядок. И это его погубит. Потому что если мы себя видим хорошими людьми, мы находимся в большом заблуждении. Мы грешники, мы должны спокойно этот факт признать, принять спасение и довериться Иисусу Христу, нашему Искупителю. Поэтому вот в чем опасность говорить о том, что хорошие люди, они и так спасутся. Опасно очень объявить себя хорошим человеком, Тогда ты в этом отношении тяжело ошибаешься. В любом случае, мы не настолько хороши, чтобы попасть в рай. Мы входим в рай не нашей личной заслугой, не нашей личной хорошестью, но хорошестью Иисуса Христа. Про тонкую настройку. Вы путаете причину и следствие. Мы существуем в этой вселенной и теперь говорим о ее уникальности. То есть мы сначала сделали заявку о тонкой настройке, теперь ее обосновываем. Кольцевой аргумент. Это то же самое, что взять любой порядок из колоды карт и заявить о том, что такой порядок невозможно получить случайно. Но он уже у вас в руках, значит, возможно. Нет, это ошибочный довод. Но я знаю, это называется антропный принцип. То есть если бы... у нас не было тонко настроенной Вселенной, не было бы нас, соответственно, некому было бы удивиться, что Вселенная тонко настроена. И этот аргумент, он в принципе может работать до определенного предела, потому что наша Земля, она очень тонко настроена. Земля находится на строго нужном расстоянии от Солнца. Земля вращается вокруг оси со строго нужной частотой, чтобы там... был нормальный климат. На Земле строго столько воды, сколько необходимо. Луна, которая оттягивает на себя метеориты. Юпитер чуть подальше, который оттягивает на себя мусор. Магнитное поле у Земли, которое строго такое, которое нужно для того, чтобы защищать Землю от жесткого излучения Солнца. В общем, Земля очень тонко настроена, чтобы поддерживать Землю. И на это атеисты говорят. Вселенная, она очень большая. Во Вселенной очень-очень много звезд. У этих звезд очень-очень много планет, данные которых варьируются случайным образом. И поскольку этих планет невероятное количество, их там какие-то миллиарды и миллиарды и миллиарды, так получилось, что выпало из этого огромного количества планет, что на одной из планет все данные благоприятные для жизни. Все так совпало, что... она оказалась только настроенной под жизнь. И, естественно, жизнь возникла на этой планете, пригодной для жизни, а не на какой-нибудь другой. И вот мы, возникшие на этой планете, мы оглядываемся и говорим, как поразительно, вот Вселенная, эта планета нам точно соответствует, чтобы мы могли на ней жить. И атеист говорит, ну, конечно. Потому что на всем бесчисленном, на миллиардах и миллиардах и миллиардах планет, которые не столь удачны для жизни, там просто нет никого, чтобы... задаваться этим вопросом. Но в отношении Вселенной это не работает. Потому что Вселенная – это у нас одна. Вселенная, с которой мы имеем дело, у нас только одна. У нас нет бесконечного числа Вселенной, где Вселенных, где случайным образом бы варьировались эти данные. У нас одна Вселенная. И вот эта Вселенная, она тонко-тонко настроена для того, чтобы поддерживать жизнь. Есть пример, который приводит, я не помню, один философ, не вспомни его имени, он говорит, ну, представьте себе, что вас приговорили к расстрелу, взвод солдат вас расстреливает в тюремном дворе, гремит залп, а вы продолжаете наблюдать всю эту сцену, вы стоите около стены, живой, здоровый, и вы задаетесь вопросом, что произошло? Их подкупили, им приказали стрелять мимо. Что случилось? И вам говорят, ну, если бы ничего не случилось, вы бы были просто убиты. И вы бы не задавались этим вопросом. Но это же не ответ. Ну, конечно, я не убит. Это понятно. Но каким образом я живу? Каким образом так осталось, что я жив? Это нуждается в объяснении. Точно так же тонкая настройка Вселенной нуждается в объяснении. Ну, конечно, если бы она не была тонко настроена, нас бы не было на свете. Но почему она тонко настроена? Это не снимает вопрос. Там, если... ну, конечно, мы живем, потому что нам так повезло. Но почему нам так повезло? Поэтому это не снимает вопрос. Федор, мы не знаем, что такое материя. Темная материя, например. Вы приводите в пример философию материализм, говорю о науке, которая не знает, что такое материя, на что она способна. Ученые воздерживаются от выводов, способна ли материя аргументировать, делать выводы из предпосылок. Вы путаете науку и материализм. А теперь можете свою заготовку выдать о неизменных законах природы. Я как раз не путаю науку и материализм. Просто вот материализм – это такое представление о мире, что любое событие в этом мире, оно детерминируется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот это определение материализма. Материя – это ровно то, что повинуется неизменным законам природы. Ну, используются другие иногда термины, такие как натурализм или физикализм, но, в общем, это мировоззрение, для которого любое событие определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. В этом мире, который видит себе материализм, сознание свободной воли невозможно. Следовательно, эта картина мира ложная. Сам Пенфилд, Экклс, Бехтерева, Диспенза, Кох и прочие нейробиологи честно говорили, что в рамках натурализма объяснения к смертному опыту нет. Да, и, кстати, вот Экклс, Джон Экклс, лауреат Нобелевской премии, он не был материалистом. Он как раз себя он вообще определял как реалист. Но вот он, по крайней мере, признавал существование нематериальной души. Если все случаи религиозного опыта можно объяснить в рамках психопатологии, почему не ваш? Ну, во-первых, я не ссылаюсь ни на какой мистический опыт, как вы могли заметить. А во-вторых, если говорить о соотношении духовного опыта и психопатологии, то этот вопрос исследованный, и все согласны, в том числе абсолютно неверующие психиатры, что это разные вещи, совсем разные, потому что психопатология, она мешает человеку жить, собственно говоря. Это патология. Она мешает человеку жить, она мешает человеку взаимодействовать с другими. Она ему сильно портит жизнь, ему и другим. Человек, который страдает душевным расстройством и считает, что за ним там, не знаю, гонятся злодеи, хотят его убить. А вот во двор въехала машина, в машине сидят агенты, которые за ним следят. А вот люди о чем-то болтают, небось о нем говорят, обсуждают, как бы жить его со свету. Это душевное расстройство, и оно человеку сильно мешает жить. Он в панике, он мечется, ему очень больно, плохо, страшно. А вообще, душевные расстройства – это вот именно то, что, ну, знаете, послушайте в интернете любой курс лекций. Я слушал курс лекций по психиатрии. И душевное расстройство – это то, что разрушает человека, это то, что разрушает его отношения с ближними. Это то, что не дает ему нормально жить и работать. По этому поводу человека лечат, его кормят всякими тяжелыми таблетками, которые сами по себе очень тяжелые и неприятные побочки у них, но его состояние настолько ужасное, что ну вот, хотя бы таблетками это можно несколько смягчить. Духовный опыт совершенно другой. Он работает в обратную сторону. Человек был пьяницей, и он стал трезвенником. Человек был бандитом и сидел в тюрьме. Он покаялся, вышел на свободу законопослушным гражданином. Человека жизнь его шла наперекосяк, он покаялся, обратился к Богу, его жизнь пришла в порядок. То есть, религиозный опыт, религиозное обращение, они человеку жить помогают. Они человека исцеляют. Они делают его более здоровым. И, кстати, но это тоже же исследовалось. Соотношение религиозности и душевного здоровья. У меня даже статья лежит, является ли религия душевным расстройством на Азбуке Веры. Но есть мануалы, которые пишут для психиатров. Психиатры пишут для практикующих психиатров о взаимодействии религии и душевного здоровья. И там речь идет о том, что ну, вот это отслеживалось подробно. Отслеживалось и выяснялось. И религия в большинстве случаев, она полезна для душевного здоровья. То есть, она очень полезна, когда речь идет о химических зависимостях. То есть, люди, регулярно посещающие богослужения, они гораздо реже спиваются. Религиозные программы помощи нарко- и алкозависимым гораздо более эффективны. она полезна при депрессии, на вот это установленный факт. То есть там при многих соотношение религии и психического здоровья такое, что религиозные люди, именно прихожане церквей, то есть не просто когда человек сам себе нью-эйджер, а вот именно человек, который является прихожанином церкви, принадлежит к общине, религия полезна для душевного здоровья. Вот еще, я не могу уверовать, что мне делать. Молиться, принять такое решение. То есть, обратиться к Иисусу Христу так, как если бы Он находился с вами в одной комнате, потому что Он находится с вами в одной комнате. И попросить у Него веры напрямую. Начать регулярную практику молитвы. Вот молитва «Отче наш», она короткая. Если ее начать читать утром и вечером, хотя бы ее одну. Я понимаю, что молитвенное правило, оно на полчаса, и оно может казаться таким непролазным лесом сначала. Но вот хотя бы молитву «Отче наш» можно читать утром и вечером. И вы увидите, как все начнет меняться в вашей жизни. Вы увидите, как Бог начнет в ней действовать. Так, масса сообщений о Боге во смертном опыте содержит информацию, совершенно противоречащую ортодоксальному христианству, переселение душ и тому подобное. Многие христиане объявляют это бесовским внушением. Какой смысл для вас, как для христианина, ссылаться на этот опыт? Значит, что касается переселения душ, то как раз околосмертный опыт ему противоречит в том плане, что люди постоянно сообщают, что им являются усопшие друзья и родственники. Люди, которых они знали на земле, и вот они, значит, на той стороне их встречают. Из чего следует, что они никуда не реинкарнировались, а пребывают где-то вот в неизменном своем личном состоянии. Что касается сообщений о реинкарнации, это меньшинство сообщений. Знаете, я читал как-то подряд, там есть сайт, где все это выложено. Там, по-моему, даже пара сайтов, где люди просто присылают свои отчеты. И в абсолютном большинстве случаев там никакой реинкарнации нету. Есть сообщения действительно о том, что человек вышел из тела, встретил неких духов, они ему там начали рассказывать, а кем ты хочешь реинкарнироваться в следующей жизни? Он говорит, хочу быть японцем. Ну, говорят, ну, хорошо, ладно, будешь японцем. Но тут возникает опять-таки вопрос отделения сигнала от шума. Потому что мы не можем проверить каждое конкретное сообщение. Мы не можем сказать, что все врут, но мы точно знаем, что некоторые врут. Мы не можем сказать, что у всех это сны и глюки, но мы можем сказать, что у некоторых сны и глюки. Бывает ситуация, когда человек, скажем, практикующий нью-эйджерский целитель, то есть там какая-нибудь дама, которая вам чакры чистит, там карму исправляет, родовые проклятия снимает, ну, какие-то за это небольшие денежки берет, ну, или большие, это зависит от раскрученности дамы. И она говорит, а вот у меня в анамнезе был околосмертный опыт, я там выходила из тела, мне эти духи, руководители передали такие способности. И тут начинаешь сомневаться, у человека бизнес, и человек может иметь свою цель, свое желание этот бизнес как-то обосновать. Поэтому что касается деталей околосмертного опыта, то тут, конечно, нужно как-то отделять сигнал от шума, и мы этот сигнал от шума отделяем, ссылаясь на откровение, на то, что Бог нам открылся в Иисусе Христе. И время наше, я боюсь, уже подошло к концу, время этой передачи, я должен уже выходить из эфира. Большое вам спасибо за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».